говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня продолжается судебный процесс по делу в отношении 12 обвиняемых в массовых беспорядках на Болотной площади. Адвокаты арестованных активистов Greenpeace заявляют о незаконности перевода подследственных из Мурманска в Петербург. Полиция задержала подозреваемую в нападении на вице-президента Федерации мигрантов России. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня в Никулинском суде Москвы продолжается рассмотрение дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По мнению адвокатов, процесс переходит в завершающую стадию. Сторона обвинения заканчивает предоставлять доказательства. Сегодня же недалеко от здания суда пройдет согласованный с властями района пикет. Активисты комитета 6 мая намерены поддержать подсудимых. Один из них, Сергей Кривов, голодает уже 56-й день. Его защита обратилась в Минздрав России с просьбой провести комплексное медицинское обследование подсудимого. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, добрый день, вам слово.
Допрос свидетелей и потерпевших из числа сотрудников полиции в Никулинском суде продолжается. 13 ноября в суд пришел потерпевший Владимир Филиппов. Во время событий 6 мая на Болотной площади ему, как он утверждает, в голову попали куски асфальта, а в плечо некий желтый предмет. В обвинительном заключении говорится, что предмет желтого цвета сферической формы кидал в полицейских подсудимый Ярослав Белоусов. Свою вину Белоусов не признает. Пришедший в суд свидетель Данила Панькин утверждает, что видел, как во время событий на Болотной площади переворачивали туалетные кабинки. При этом поврежденных кабинок свидетель не видел. На этапе следствия Панькин опознал подсудимого Леонида Ковязина. На предыдущих заседаниях в суд приходили представители компании «Экоуниверсал», которая поставляла туалетные кабинки на прошлогоднюю оппозиционную акцию. Выступали в суде также и представители ГУВД Москвы, которые признаны по делу потерпевшими. По мнению следствия, во время событий 6 мая было повреждено имущество, принадлежащее как компании «Экоуниверсал», так и полицейским. Представители ГУВД ранее заявляли, что от гражданского иска к подсудимым по этому делу отказываются. Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы одной из подсудимых Марии Бароновой, полагает, что появление в суде этих потерпевших свидетельствует о том, что сторона обвинения заканчивает предоставлять доказательства.
Во-первых, прошли большинство уже свидетелей и потерпевших по всем нашим подзащитным, по всем фигурантам уголовного дела. И сейчас пошли как раз такие самые лакомые свидетели, потерпевшие, те же самые потерпевшие по биотуалетам, ГУВД города Москвы. Это все свидетельствует о том, что уже идет к окончанию стадии процесса, когда государственное обвинение предоставляет своих свидетелей, предоставляет, соответственно, допрашивает потерпевших, и в дальнейшем будут уже оглашаться какие-либо документы, которые предоставляет сторона гособвинения, потом переходит в стадию уже к нам. Иссякают те свидетели и те потерпевшие, которые имеют какую-либо процессуальную привязку к нашим подзащитным. Гособвинение, если захочет, конечно же, может успешно затянуть этот процесс, если будет в дальнейшем предоставлять потерпевших, как они иногда это делают, и свидетели, которые свидетели о картине в целом, а не о конкретных персональных обвиняемых, посудимых по данному уголовному делу.
Говорил адвокат Сергей Бадамшин. Всего по делу о событиях 6 мая потерпевшими признаны 77 человек. В суде допросили более двух десятков. 13 ноября недалеко от здания суда у метро «Университет» активисты комитета 6 мая проводят согласованный с властями района пикет в поддержку узников Болотной. По словам активистов, продолжается сбор подписей под требованием к депутатам Госдумы объявить амнистию в отношении фигурантов этого дела и в отношении тех, кого правозащитники считают политическими заключенными. К кампании в поддержку обвиняемых по болотному делу присоединился и оппозиционер Алексей Навальный. Фонд по борьбе с коррупцией, который Навальный возглавляет, запустил сервис, который позволяет сравнивать наказания, которые грозят фигурантам болотного дела, с наказаниями, которым были приговорены чиновники или сотрудники правоохранительных органов. Повлияет ли активность Алексея Навального на судьбу обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая? Политолог Михаил Ремезов оценить не взялся. Однако он напоминает, что власть не любит действовать под давлением своих оппонентов.
Навального оппозиционеры часто упрекали в недостаточной активности в том, что касается темы освобождения обвиняемых по болотному делу. Очевидно, сейчас он в эту тему включается более активно, потому что это репутационная проблема. Те, кто призывали выйти на акцию на свободе, те, кто вышли на нее в тюрьме. Ну, для того, чтобы морально двусмысленная ситуация выйти, нужно, по крайней мере, проявлять некую активность политическую. Насколько она действительно будет способствовать решению проблемы, к сожалению, мы знаем, что есть такой эффект, что власть не любит действовать под давлением, особенно под давлением своих политических оппонентов. Это необходимо иметь в виду.
По мнению Михаила Ремезова, в этой ситуации вариант с объявлением амнистии фигурантам болотного дела выглядит наиболее рациональным для власти.
Власти, наверное, было бы выгоднее всего проявить великодушие, в этом смысле идея амнистии по болотному делу, которая высказывалась на Валдайском форуме представителями протестной среды в диалоге с президентом. Эта идея, кажется, вполне здравой и уместной, позволяет и сохранить лицо для тех, кто высказывал официальную позицию, в том случае, если будут обвинительные приговоры, и, с другой стороны, держать негативного эффекта и очевидно, несправедливость, которая возникает в том случае, если люди будут отбывать заключение, там, сроки лишения свободы. Вероятнее всего, квалификация болотных волнений вот этих вот именно как массовых беспорядков преувеличена. По крайней мере, многие из тех, кто сейчас под следствием, ну, как минимум, спорная юридическая составляющая дела. Хотя, конечно, в каждом случае нужно смотреть отдельно. Но с точки зрения некого политического рабства власти, очевидно, что выгодно проявить великодушие, потому что эти люди общественные угрозы серьезно не представляли.
Это было мнение политолога Михаила Ремезова. Всего к ответственности за события на Болотной площади 6 мая привлечены 27 человек. Двое из них уже осуждены, над 12 идет судебный процесс. Один из подсудимых, Сергей Кривов, голодает уже 56-й день. Он пьет только воду и сладкий чай. Сегодня стало известно, что защита Кривова обратилась на горячую линию Минздрава России с просьбой провести его полное медицинское освидетельствование. По словам адвоката Кривого Вячеслава Макарова, пока медики ограничиваются лишь поверхностным осмотром перед доставкой подсудимого в суд. С 19 сентября Сергей Кривов отказывается принимать пищу, требуя соблюдения прав на защиту в этом процессе. Как ранее пояснял адвокат Вячеслав Макаров, Кривов не получает протоколы судебных заседаний, и также во время процесса судья не дает ему возможности заявлять ходатайство. Участники процесса, которые регулярно видят подсудимых, отмечают, что Кривов сильно похудел, ему трудно говорить и передвигаться, однако на судебные заседания его продолжают доставлять.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова следит за событиями, связанными с так называемым «болотным делом». Продолжается программа «Время свободы». Общество содействия социальной защите граждан «ЭГИДА» из Санкт-Петербурга стало второй некоммерческой организацией в России после ассоциации «Голос», чья деятельность была приостановлена после прокурорской проверки. Разница в том, что «Голос» был фактически ликвидирован за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента, а деятельность «ЭГИДА» пока приостановлена на 30 дней за отказ предоставить прокуратуре документы. Основная деятельность организации – помощь наемным работникам и социально уязвимым группам населения, например, беременным женщинам, уволенным без надлежащей компенсации. Мой коллега Марк Крутов поговорил с главой общества «ЭГИДА» Риммой Шарифуллиной и выяснил, чем занимается эта организация, получает ли иностранное финансирование и почему наказание в виде приостановки деятельности в чем-то даже лучше, чем штраф.
Прокуратура проверяла вас в марте в разгар кампании по поиску иностранных агентов. Если предположить, что целью проверки было заставить вас признать себя таковыми, были для этого какие-то формальные основания, например, иностранное финансирование?
На тот момент никаких формальных оснований не было, потому что у нас в 2013 году и 2012 году не было иностранного финансирования. До этого мы, так же как все организации, подавали на различные конкурсы, международные фонды, и какая-то часть наших поступлений была от доноров в Европе на различные социальные программы.
И чем тогда весной закончилось ваше противостояние с прокуратурой?
У нас завязалась переписка, они нас просили предоставить документы, мы их просили предоставить основания, факты нарушений законодательства, на каком основании они проводят проверки. И вот таким образом мы вот до августа переписывались. В августе они решили, что разъяснять они нам ничего не будут, и вот привели нас к административной ответственности. Ну, правда, вот недавно, уже после того, как дело было в суде, они нам прислали письмо по два основания, два факта. Первое, что у нас символика, которую мы не зарегистрировали на сайте. Второе, то, что у нас там какой-то отчет на сайте не висит, ну, который не должен висеть. Мы отправили им письмо, что символики у нас нет, а есть просто название, написано определенным шрифтом. А этот отчет мы не должны вывешивать, потому что в соответствии с законом он и не должен вывешиваться. Это форма отчета. У нас есть другая форма. Ну, чисто формальные такие вещи.
За время кампании по преследованию независимых НКО в России прокуратура судилась с многими организациями из-за отказа предоставить документы при проверках, но всегда дело ограничивалось небольшими штрафами. Почему в вашем случае дело дошло до приостановки деятельности?
Как представитель прокурора заявил, что мы вообще единственные в Санкт-Петербурге организация, которая вот заняла такую принципиальную позицию, заявила, что требования прокуратуры незаконны, отсутствует административный регламент у прокуратуры для проведения таких проверок, да, то есть нет никакого порядка проведения, то есть за какое время нас должны уведомить, да, какие-то разумные сроки нам дать, сообщить какие-то факты, да, которые мы нарушаем. То есть поскольку ничего этого нет, мы считаем, что действия прокурора незаконны. Кроме того, к нам приходили люди, которые не представляли, которые заведомо действовали по принципу гоп-стоп, то есть просто вот как, тогда, когда они захотят, они врываются в помещение и требуют в течение там суток предоставить все, что они захотят. И как сказал представитель прокуратуры, позиция такая: в ходе проверки что-нибудь найдем, основание проверки. И это он сказал суде. Поэтому мы принципиально выступили против этого. Прокуратуре это очень не нравится, и прокурор специально сказал: вы создаете опасный прецедент, который может нам связать руки.
Что вы будете делать дальше?
Наши действия следующие. Во-первых, нас приостановили на 30 суток. То есть через 30 суток приостановление истекает. Это первое. Второе. Мы, естественно, будем обжаловать это решение, у нас 10 дней есть. А дальше мы, конечно, будем обращаться в Конституционный суд, в Европейский суд. Почему? Потому что как раз приостановка вообще общественной организации, то есть организации граждан, это грубейшее нарушение Конституции на свободу объединения. И грубейшее нарушение Европейской конвенции. Это основное право людей объединяться, чтобы помогать друг другу и другим гражданам. Что мы и делаем. Приостановление благотворительной деятельности – это фактически существенное и очень серьезное тяжелое нарушение нашего права. Поэтому мы уверены, что Европейский суд станет на нашу сторону. Уже есть такие прецеденты в Европейском суде, когда некоторые государства приостанавливали деятельность некоторых организаций общественных, и это признавалось нарушением статьи 11 Европейской конвенции.
В прошлый раз жалобу в вашу защиту подал в суд лично уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Беспрецедентный, в общем-то, случай. Будете ли вы теперь снова просить его о помощи?
Да, конечно, мы будем обращаться. Дело еще с Лукиным, по заявлению Лукина, это уже вот по мартовским проверкам. Оно в суде, то есть оно сейчас в стадии апелляции, поскольку Петроградский суд по этому делу отказал нам, Лукину, да, признать незаконную проверку мартовскую. А вот это дело о причине к административной ответственности, это по августовской проверке. Поэтому, соответственно, в городском суде мы будем поддерживать жалобу уполномоченного и, конечно, сообщим вообще во все инстанции, потому что это, конечно, очень серьезный прецедент. Прокуратура вместо того, чтобы приостанавливать деятельность коррупционеров, притонов, казино, публичных домов, наркопритонов и так далее, она приостанавливает фактически деятельность благотворительную, общественную деятельность честных граждан, которые помогают другим гражданам. И у нас очень большой вопрос, что это за орган, прокуратура. У нас очень большое разочарование в судебной системе, потому что суд фактически выступил здесь как орган прокуратуры, как отдел прокуратуры. Непонятно в таком случае, зачем нам нужна прокуратура или зачем нам нужен суд. Давайте, может быть, нам суд не нужен. Или, может быть, нам не нужна прокуратура, потому что они дублируют фактически друг друга в данной ситуации.
Вы помогаете профсоюзным организациям, уволенным работникам. Ваши юристы защищают их права в судах. На вашем сайте говорится, что за 3 года, с 2007 по 2010, с вашей помощью с работодателей в пользу работников было взыскано через суды 6,5 миллионов рублей. Расскажите чуть подробнее, кто получает эту помощь?
Например, Ольга Долгова обращалась и в прокуратуру, и в инспекцию, и к чиновникам. И никто не мог ей помочь. В результате пришла к нам, и мы судились, обращались в фонд социального страхования, взыскали в ее пользу 190 тысяч рублей. Беременная женщина работала, ее в результате беременности уволили, пособие не заплатили. Абсолютное беззаконие. Недавно к нам комитет по социальной политике обратился. К ним обратилась женщина, значит, которая во время беременности уволили, не выплатили пособие. Какое-то время очень большое прокуратура просто ее отфутболивала. И в комитете по социальной политике у нас была рабочая встреча, в том числе с прокуратурой. И мы задали вопрос прокуратуре: ребята, вы чего? Почему вы не разъяснили ей право обратиться в фонд социального страхования или хотя бы в ЕГИДу не отправили? А сейчас уже все сроки прошли в суд, например, обратиться, да? То есть ее даже проконсультировать нормально не смогли. И к нам обратился за помощью комитет по социальной политике. Он тоже был в шоке от такого бездеятельности прокуратуры, просто бездеятельности.
С главой общества ЕГИДа Риммой Шерифуллиной беседовал мой коллега Марк Крутов. Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Следствие не имело оснований для перевода из Мурманска в Петербург арестованных подследственных по делу об акции на платформе «Приразломная». Такое заявление сделал сегодня на встрече с журналистами адвокат Андрей Сучков. По его мнению, дело должно расследоваться по месту совершения предполагаемого преступления, в котором обвиняются арестованные. Сучков также подтвердил намерение подать жалобу в Европейский суд по правам человека. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Прежде всего, участники встречи подтвердили, что арестованные за попытку высадиться на платформу «Приразломная» экологи и моряки судна «Арктик Санрайз» помещены в 3 следственных изолятора. 14 человек в СИЗО номер 1 «Кресты», 8 в СИЗО номер 4 на улице Академика Лебедева и еще 8 в СИЗО номер 5 на Арсенальной набережной. Но руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов считает, что адекватных объяснений, почему их привезли из Мурманска в Петербург, до сих пор нет.
Санкт-Петербургские суды, так же, как и мурманские, не обладают полномочиями, это не в их подсудности, рассматривать подобные дела. Поэтому этой информации нету, тем более нет информации, по каким признакам и причинам люди распределены по следственным изоляторам. Единственное, что ясно и очевидно, это то, что все женщины находятся в СИЗО номер 5, просто потому, что это единственное СИЗО в Петербурге, которое предназначено для содержания женщин.
Дмитрий Артамонов считает, что и по российскому, и по международному законодательству всех активистов нужно не медленно освободить.
Потому что они, во-первых, не совершали никакого преступления. Очевидно, что ни хулиганство, ни пиратство в данном случае не подходят просто по квалификации этих преступлений. И точно так же есть международное право, есть конвенция по морскому международному праву, которая требует немедленного освобождения под разумный залог любого задержанного судна, если оно захвачено в нейтральных водах. На это мы тоже рассчитываем. Мы рассчитываем, что 22 числа Международный морской трибунал в Гамбурге вынесет решение по иску Нидерландов к России и точно так же подтвердит, что конвенция в силе в этом случае и потребует от России немедленного освобождения активистов. Но мы надеемся, что Россия не будет дожидаться 22 числа и сама примет правильное решение в соответствии с законом.
Адвокат Андрей Сучков напоминает о федеральном законе об исключительной экономической зоне.
Там написано, какие интересы в этой зоне охраняет Российская Федерация. Запретом является незаконная добыча полезных ископаемых, незаконный лов рыбы, добыча животных, сброс токсических отходов и ведение незаконной научной деятельности. Все остальное регулируется международными договорами. Мы рассчитываем на законный результат, что действительно будет принято законное решение. Я надеюсь, что все-таки вот выполнение функции по исполнению закона не только защитой, но и органом расследования, но и судом должен привести только к одному – к прекращению этого дела. Я вполне допускаю, что может быть гражданский иск, каким-то образом там стукнули, там оцарапали или что-то платформу. Вполне нормальная процедура, которая уже начата – это Международный суд в Гамбурге.
Обвинения «Гринпис» в лоббировании интересов чуждых, а иногда и враждебных России совершенно несостоятельно, считает координатор проекта «Гринпис» по Арктике Евгения Белякова.
«Гринпис» – международная общественная организация. И существует исключительно на частные пожертвования отдельных частных своих сторонников. То есть это конкретные люди, которые вкладывают свои конкретные деньги в то, чтобы существовала независимая организация, которая осуществляет независимый контроль за тем, что происходит с экологией, и выражает мнение общества относительно того, на какие проблемы следует обратить внимание. Мы, собственно, этим успешно занимаемся уже более 40 лет, и именно поэтому поддержка «Гринпис» растет во всем мире. В течение этих 40 лет мы проводили уже довольно много акций, которые стали визитной карточкой нашей организации, и эти акции были направлены в абсолютно диаметрально противоположные стороны. И самое забавное, что во всех странах мира говорят примерно одно и то же. В России говорят, что «Гринпис» работает на ЦРУ, в Америке говорят, что «Гринпис» работает на КГБ, в Израиле, наверное, подозревают, что «Гринпис» работает на палестинскую разведку. Теория глобального заговора, она используется как самый, что ли, распространенный прием работы власти в эпоху информационной войны. Она не имеет ничего общего с реальностью. Мы проводили акции в адрес компании Shell с теми же самыми протестами, в адрес компании Statoil. Эти заявления не имеют под собой никакой основы, но могут стать причиной судебного разбирательства о защите чести и достоинства, если они будут продолжаться.
Выступить в защиту активистов «Гринпис» решил также музыкант, лидер группы «Зорги» Евгений Федоров. По его словам, у него есть инсайдерская информация о том, что Россия вообще далека от того, чтобы беречь природу.
Военные базы, которые закрылись на островах, имею в виду сейчас острова, которые находятся вдоль Северно-морского пути, оставили после того огромное количество нефтяных бочек с мазутом, все, что там было завезено туда для обеспечения энергосистем вот этих Гоминской Читы. Там я видел фотографию, там кошмар. Там просто острова, состоящие из полностью ушедших в землю мазутных бочек и мертвые птицы. Об этом мало кто знает, потому что это территория пока еще за военными. И сейчас российское руководство обязали убирать вот эту территорию, чтобы получить одобрение мирового сообщества для разработки шельфа. Россия вынуждена за собой начинать убирать. Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, говорит о том, что, к сожалению, пока вот гром не грянет, не будут какие-то санкции угрожать, то Россия пока не собирается ничего убирать за собой.
Подпись Евгения Федорова стоит под обращением к президенту России с требованием отпустить активистов Гринпис на свободу. Тех, кто сейчас помогает арестованным, можно разделить на три группы. Адвокаты, волонтеры, которые вскоре начнут носить передачи в СИЗО, и волонтеры, которые будут связываться с родственниками активистов и передавать им всю доступную информацию. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Абаканский городской суд сегодня вынес решение по делу о клевете и оскорблении, заведенному в отношении главного редактора интернет-издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. 6 сентября мировой суд Абакана оправдал его, однако прокуратура обжаловала это решение. Сегодня суд подтвердил невиновность Афанасьева по делу о клевете, но дело об оскорблении отправил на повторное рассмотрение в суд предыдущей инстанции. Прокуратура заявляет о намерении обжаловать и это решение в Верховном суде Хакасии. В апреле Михаил Афанасьев стал лауреатом шведской журналистской премии памяти Анны Политковской. Вот что он рассказал о причинах уголовного преследования и о реакции профессионального сообщества на заведенные в его отношении уголовные дела.
Причины все те же, то есть прокуратура считает, что я все-таки оклеветал, причем умышленно, и все эти сведения выдумал. Более того, они усомнились в моем знании русского языка. Поступил к суде ходатайство о том, что суд нарушил мои права, не выяснив у меня, достаточно ли я владею русским языком и не нуждаюсь ли я в переводчике. Что вообще выглядит просто бредово. Я всю жизнь прожил в России, учился в российской школе, и в детский садик ходил в российский. Всю жизнь прожил в Сибири, и меня судят уже последние 10 лет. И уже где, а как не прокуратуре ли знать, что я прекрасно владею русским языком, потому что меня там бесконечно то допрашивают, то опрашивают.
Я так понимаю, что дело в отношении вас, оно чуть ли не первое после того, как статья «Клевета» была вновь возвращена в Уголовный кодекс. Не могли бы вы напомнить, что стало поводом для его возбуждения?
Поводом стало для возбуждения уголовного дела заявление замначальника абаканской полиции Александра Злотникова. Мы снимали видеосюжет о том, как вывозят из изолятора двух невиновных молодых людей. Это впоследствии подтвердилось, что они невиновны в совершении преступления убийства. Их обвиняли в убийстве. Когда их вывозили, мы все усомнились, что эти люди могли вообще совершить какое-то преступление. Приехала полиция, нас задержала, журналистов посадили в этот же изолятор, и началось судебное разбирательство. Разбирательство по поводу того, что мы якобы противодействовали полиции, там не выполняли их законные требования, ну и прочее. И в ходе вот этого рассмотрения дела против нас о неповиновении сотрудникам полиции, замначальника Абаканского УМВД России по нашему городу Александр Злотников, полковник, он заявил, что мы толкали под колеса беременных женщин. Мы, конечно, возмутились, как так, что совсем уже так опуститься, что такие вещи заявлять. Мы пригласили девушек, которые там были действительно беременные, находились, это супруга одного из задержанных и ее подруга. И они дали показания о том, что их никто, естественно, не толкал, они вообще стояли в стороне и наблюдали за всем со стороны. Суд пришел к выводу, что показания полковника не соответствует действительности. Такого факта вообще не было. Толкания беременных женщин под колеса машины. Но настолько вот возмутительно само это заявление его в суде, утвердительное, что после этого, после процесса я написал статью, что вы уже, полковник Злотников, вы лгали в суде, и, видимо, это новый облик органов внутренних дел, что вы таким образом позволяете себе такие вещи выдумывать. Несмотря на то, что все это отражено в решении суда, он пошел в наш абаканский следственный отдел Следственного комитета и заявил, что он такого не говорил, что это я все выдумал, что это ложь против него, ну и прочее. И буквально в этот же день возбудили уголовное дело. Мы им показываем, ну, в ходе следствия показываем решение суда, где черным по белому записаны его показания, показания девушек, оценка суда, который пришел к выводу, что никто беременных женщин не толкал. А нам следователи говорят, а нам это не интересно. Вот он, полковник, сказал, он врать не может. А то, что там у вас решение суда есть, нас не интересует. Все это длилось 7 месяцев. не закончилось оправдательным приговором.
Очередной юбилей отмечает Союз журналистов России, по-моему, 95 лет исполняется. Вот журналистское сообщество, чувствуете ли вы какую-то поддержку или, наоборот, непонимание со стороны коллег? Как вообще профессиональная отрасль в таких случаях реагируют, поддерживают или нет?
Вы знаете, меня очень-очень сильно поддержал Центр защиты прав СМИ из Воронежа. Можно даже сказать, они на всем протяжении расследования и рассмотрения дела в суде, они не только помогали, они оплачивали адвоката, юридически консультировали адвоката. Союз журналистов России тоже принял участие, тоже они вкладывали свою толику средства, которые направлялись на оплату суд. Адвоката. Как бы со стороны федеральных коллег, я получил мощную поддержку, конечно, и Богданову спасибо большое, и Надежде Ожегихиной, и Галине Араповой из Центра защиты прав СМИ. Что касается местного среди журналистов, то они сделали вид, что это их вообще никак не касается, и никому не интересно, и только одни коллеги у меня из информационного агентства «Хакасия», они освещали. Очень подробно освещали весь абсурд, который мне предъявлялся. А остальные сделали вид, что их это не интересует.
Рассказывал редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». Сейчас о важных международных сюжетах. Бывший президент США Билл Клинтон заявил во вторник, что правительство должно выполнить обещание, данное президентом Обамой во время обсуждения реформы системы медицинского страхования и сделать все необходимое, чтобы миллионы американцев могли сохранить страховку, которая им нравится. Замечание бывшего президента рассматривается многими комментаторами как первая демонстративная попытка видного политика отмежеваться от теряющего популярность действующего президента, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Билл Клинтон выразил свое пожелание в интервью малоизвестному интернет-ресурсу «Ози», который по неизвестной причине решил сопроводить интервью бывшего президента музыкой. Тем не менее, во вторник американские ведущие средства информации подхватили фразу бывшего президента, в которой была слышна неожиданная критика в адрес Барака Обамы. «Я лично верю, что если ради этого необходимо изменить закон, президент должен пойти на такой шаг, чтобы выполнить обещания, данные федеральным правительством американцам», — сказал Билл Клинтон. Клинтон имеет в виду заверение, щедро раздававшееся президентом Обамой во время кампании борьбы за реформу системы медицинского страхования. Президент тогда обещал, что осуществление реформы не заденет тех, кто доволен своей страховкой. Эти люди, по его словам, смогут сохранить ее. Уже в первые дни после вступления в силу ключевого положения реформы, то есть начала работы страховых интернет-бирж, выяснилось, что это не так. Страховые компании отказываются возобновлять контракты с миллионами индивидуальных покупателей страховок на прежних условиях, потому что этими контрактами не предусмотрена оплата дополнительных медицинских услуг, ставших обязательными в результате вступления в силу нового закона. Например, каждым страховым полисом должна покрываться стоимость услуг педиатра или услуг, связанных с материнством и планированием семьи. Представители Белого дома опробовали несколько вариантов оправдательных заявлений, суть которых сводится к тому, что в действительности обещания Белого дома не были безоговорочными. Но попытки убедить людей, что они не заметили тонкостей в заявлениях президента и его окружения, плохо работают. Особенно в случае тех, по некоторым подсчетам, 10 миллионов американцев, которым придется платить значительно дороже за свою страховку. Мало того, стало известно, что рост стоимости страхования на индивидуальном рынке, а это около 5% населения страны, был, так сказать, заложен создателями законопроекта, и администрация Обамы была об этом осведомлена. Впервые за почти 5 лет президентства имя президента Обамы оказалось увязанным сложным заявлением. Некоторые комментаторы считают, что Билл Клинтон, призывая президента выполнить свои обещания, пытается, так сказать, сохранить чистоту имени Клинтон. Многие демократы, оправдывая президента, говорят, что то, что случилось с этими людьми, по сути, статистическая погрешность, говорит консервативный комментатор Лора Инграм. Но для этих людей это не погрешность. Им придется платить гораздо больше за страховку и урезать свои расходы на сотни тысяч долларов по другим статьям. Я думаю, они этого не забудут. На мой взгляд, Билл Клинтон это прекрасно осознает. Он не хочет, чтобы его жена, если она решит бороться за президентство, была вынуждена отвечать за то, что сейчас происходит. Она в данной ситуации будет хранить молчание, но он свободен в своих заявлениях. Судя по опросам общественного мнения, имидж президента сильно пострадал за полтора месяца. Рейтинги Барака Обамы сейчас как никогда низки. В последние две недели его средний рейтинг снизился до 41%. 53% опрошенных негативно оценивают его деятельность. Впервые больше половины американцев утеряли доверие к словам президента. 52% респондентов считают, что президент не заслуживает доверия. Многие видные сторонники Барака Обамы, впрочем, настаивают, что настроения масс переменчивы, и через год по мере осуществления реформы медицинского страхования нынешние страхи и тревоги выветрятся. Вот что говорит в интервью CNN Ларри Саммерс, министр финансов в администрации Билла Клинтона, возглавлявший Национальный экономический совет при президенте Обаме. Я думаю, что как страна мы имеем право на нормальную процедуру осуществления этой реформы. Она прошла испытания Конгрессом, судами, и теперь все стороны, на мой взгляд, обязаны приложить усилия для того, чтобы этот процесс завершился успехом. Ныне те самые люди, которые пытаются ее саботировать, жалуются на то, что она неработоспособна. Согласно пока неофициальной информации, появившейся в нескольких газетах, за первый месяц работы электронной биржи страхования ее услугами воспользовались лишь от 40 до 50 тысяч человек, в 10 раз меньше, чем рассчитывал Белый дом. И это, по мнению комментаторов, тревожный факт. Ведь медицинские услуги вновь застрахованных десятков миллионов людей должны оплачиваться за счет привлечения новых страховых взносов, тех в основном молодых американцев, которые пока редко обращаются к врачам и до сих пор предпочитали обходиться без страховки. Если они попытаются уклониться от покупки страховки и предпочесть выплату штрафов, реформа, как предсказывают комментаторы, может оказаться под угрозой.
Рассказывал Юрий Жигалкин. На Филиппинах пострадавших от удара тайфуна Хайян разбирают завалы, восстанавливают жилье и оценивают количество жертв. Пока что данные работающих в регионе международных организаций и правительства о числе погибших разнятся. Западные СМИ рисуют картины бедственного положения филиппинцев. Об этом в обзоре международной прессы, который подготовила Александра Вагнер.
Международная пресса уделяет трагедии на Филиппинах много внимания, поскольку речь идет о самой сильной природной катастрофе в регионе Юго-Восточной Азии за последние несколько лет. Британская газета Independent напоминает, что сегодня исполняется 5 дней с момента удара стихии, однако возникшие проблемы все еще не удалось преодолеть. Разрушение дорог отрезало от мира многие населенные пункты. Порядок на улицах городов пока не удалось восстановить. Многие погибшие еще не похоронены. Не хватает воды, еды и врачей, а также временного жилища для лишившихся крова. Все это описание катастрофы, которая полностью не раскрывает истинности происходящего, пишет Independent. Газета Guardian публикует обширный материал двух своих корреспондентов, находящихся в зоне бедствия в провинции Сибу, которая расположена на одноименном острове. В тексте рисуют трагические картины жизни филиппинцев после удара тайфуна. В провинции Лейте накануне погибли 8 человек под обломками стены правительственного склада с рисом. Стена обвалилась в результате нападения, в котором, по данным полиции, участвовали около 100 тысяч человек, полностью опустошивших продовольственный склад. Стражи порядка были в меньшинстве и не смогли их остановить. Голод сейчас наиболее острая проблема для филиппинцев. По этой причине правительство приняло решение не рассекречивать данные о других складах с продовольствием и самостоятельно развозить продукты пострадавшим. Многие филиппинцы, пишет Guardian, считают, что правительство не смогло быстро и в необходимом количестве обеспечить помощь выжившим после удара тайфуна в провинции Лейте, наиболее сильно пострадавшей из-за стихии. В столице провинции, городе Таклобан, выжившие вынуждены были грабить магазины из-за недостатка пищи. Эта ситуация, как ожидается, изменится в ближайшие дни, так как на Филиппины вылетели 2 дополнительных грузовых самолета с гуманитарной помощью из США и Австралии. Джон Гинг, глава подразделения ООН по гуманитарной помощи, рассказал о ситуации на Филиппинах.
Тайфун полностью опустошил некоторые регионы, поэтому приходится принимать решение, спасать выживших или собирать трупы. Пока находящиеся на месте спасатели действуют в зависимости от того, что важнее, однако в страну направляются дополнительные команды спасателей.
По последним данным, в результате удара тайфуна Хайян погибли 10 тысяч человек, большинство из них в провинции Лейте. В этом регионе гуманитарная помощь пока не предоставляется в 29 районах, так как туда не удается проникнуть из-за полного разрушения дорог. Президент Филиппин Бениньо Акино считает, что СМИ в эмоциональном порыве завысили количество жертв. В официальных документах правительства значится убитыми 2275 человек. По данным ООН, более 670 тысяч человек потеряли крышу над головой, а всего пострадавших от тайфуна более 11 миллионов. Ситуация на Филиппинах накануне обсуждалась в Организации Объединенных Наций. Работающие на месте сотрудники гуманитарных миссий направили запрос на предоставление материальной помощи в размере более 300 миллионов долларов США. О том, куда будут направлены эти средства, рассказал сотрудник подразделения гуманитарной помощи ООН Тарик Ясаревич.
Наша главная задача – открыть временные медицинские центры. Потребность в оказании такой помощи очень существенна. Речь идет, с одной стороны, о сотнях людей, имеющих травмы и увечья, с другой – о тех, кому требуется помощь врача в текущем режиме. Для примера могу назвать такую цифру. Ожидается, что в следующем месяце в зоне бедствия родятся 12 тысяч детей.
Эти слова подтверждаются самими филиппинцами. Guardian пишет, что в аэропорту города Таклобан, где развернут полевой госпиталь, сотни людей ждут медицинской помощи днями напролет. Здесь провели уже 3000 операций и вне очереди обслуживают детей и стариков. Однако от недостатка медикаментов страдают люди с хроническими заболеваниями. В статье приведены слова женщины с диабетом, которая сутки ждала лекарства и боялась, что если ей не будет оказана помощь, она умрет. Многие жители Филиппин ныне пытаются выехать из страны, однако самолета приходится ждать долгие часы. «Агония на Филиппинах». Материал с таким названием публикует сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». В ней анализируются причины столь катастрофических последствий стихии. В статье отмечается, что Филиппины находятся в регионе, где тайфуны случаются чаще. Кроме того, страна очень густо населена, и большинство городов находится на побережье. Именно эти причины и привели к тому, что жертв было так много. В статье также сообщается о странах, выделивших больше всего средств Филиппинам для преодоления последствий стихии. Это Соединенные Штаты, Япония, Австралия и Великобритания. Соседний Китай использовал трагедию для сведения давних счетов с Филиппинами и передал правительству всего 200 тысяч долларов США из-за территориальных претензий в Южно-Китайском море. Газета Independent к этому добавляет, что после трагедии не время для политики, однако очевидно, что Филиппинам не хватает так необходимого опыта спасательных операций накануне природной катастрофы, предсказанной метеорологами. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине Верховная Рада завершила досрочно свое внеочередное заседание, на котором должны были быть рассмотрены законопроекты о прокуратуре, о выборах в Верховную Раду и о лечении заключенных за рубежом. Принятие последнего позволило бы отправить на лечение за границу экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую 7-летнее наказание. На этом настаивают ее сторонники из оппозиционного объединения «Батькивщина», правозащитники и Евросоюз, которые считают дело Тимошенко политически мотивированным. Подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Закрывая внеочередное заседание Верховной Рады, ее спикер Владимир Рыбак заявил, что все три последних евроинтеграционных законопроекта, в том числе и о лечении осужденных за границей, не готовы к рассмотрению. Накануне представители власти и оппозиции не смогли прийти к компромиссу по проекту закона, который касается судьбы Юлии Тимошенко. Соратники экс-премьера настаивали на включении в этот документ положение об условно-досрочном освобождении заключенных для выезда на лечение за рубеж. Следующее заседание парламента теперь состоится 19 ноября, немногим более чем за неделю до Вильнюсского саммита Восточного партнерства, на котором Украина хотела бы подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Однако, по мнению киевского политолога Сергея Тарана, теперь заключение этого документа, предполагающего и создание зоны свободной торговли с ЕС, будет перенесено как минимум на 2 года.
Не только дело в Тимошенко, а дело в том, что соглашение об ассоциации предусматривает ряд реформ и в связи с экологией, и в связи с борьбой с коррупцией, которым нынешнее политическое руководство страны просто не готово. И вот этот вот страх перед этими реформами и останавливает украинскую политическую элиту на пути продвижения к Европейскому Союзу. И, по сути, пока что, по крайней мере, до 2015 года вопрос об украинской ассоциации, думаю, будет снят. Пока не изменится политическая власть в стране, Тимошенко, скорее всего, будет сидеть в тюрьме. И здесь никаких изменений быть, к сожалению, не может, потому что сейчас власть инициирует новое криминальное расследование. Дела идут, и цели пока что оставить Тимошенко в тюрьме. Для Януковича это такой себе заложник, такой себе нынешний украинский Сахаров, который дает возможность Януковичу торговаться с Западом за какие-то там мелкие тактические выгоды.
Отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС от президента Виктора Януковича требует не только Кремль, угрожая Украине экономической блокадой, но и некоторые представители украинского крупного бизнеса. Как заявил в среду премьер Николай Азаров, Украина Украина не может отказаться от торговли с Россией, поскольку ЕС не компенсирует потери украинского бизнеса на российском рынке. Сейчас вопросом номер один для Украины Азаров называет нормализацию сотрудничества с Россией.
Для нас сейчас вопрос урегулирования отношений с Российской Федерацией, торгово-экономических отношений прежде всего, которые в том числе включают и газовые вопросы, является вопросом первостепенной важности. Для нас является задача чрезвычайной важности снять все противоречия, которые у нас сейчас имеются в нашей взаимной торговле. Мы не просто не хотим конфронтации, мы ее не допустим, этой конфронтации. Никогда, пока, по крайней мере, наше правительство и наш президент, власти в Украине, между Россией и Украиной не будет вражды.
Эксперты не исключают, что после провала евроинтеграции Украина может развернуться в сторону таможенного союза. И тогда начнется интеграция по белорусскому сценарию, который предполагает передачу России ключевых украинских активов. Политолог Сергей Таран считает, что пока рано говорить о таком сценарии.
Радикальное изменение курса для украинского руководства может быть в том случае, если дефолт в Украине станет совершенной реальностью, соглашение с Международным валютным фондом не удастся достигнуть, и тогда Янукович попробует взять у России огромные займы и кредиты. Сейчас нет причин для радикального изменения украино-российских отношений в какую-либо сторону. Скорее всего, Украина пока что останется в такой нейтральной зоне, без четкого выбора, как она и была до сих пор. И время от времени, наверное, будут обостряться каким-то вопросом украино-российские отношения. Ну вот, чтобы они радикально поменялись, навряд ли, потому что оснований для этого нет.
Между тем, оппозиция ответственность за вероятный провал евроинтеграции возложила на главу государства. Лидеры оппозиционных парламентских фракций призвали украинцев в очередную годовщину Майдана выйти на улицы с требованием к украинской власти подписать на Вильнюсском саммите соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к важным российским сюжетам. Полиция во вторник вечером задержала подозреваемую в нападении на вице-президента Федерации мигрантов России Маиса Курбанова. Сообщается, что это 24-летняя жительница города Моршанска Тамбовской области. После задержания она была отпущена под подписку о невыезде. Заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один из руководителей Федерации мигрантов России Маис Курбанов был ранен в результате вооруженного нападения. Курбанов в состоянии средней тяжести находится сейчас в одной из московских больниц. Правозащитники и руководство Федерации мигрантов России выражают обеспокоенность не только в связи с ростом ксенофобии, но и в связи с бездеятельностью властей по этому поводу, рассказывает Елена Поляковская.
В Маиса Курбанова выстрелили, когда он набирал код на двери подъезда своего дома. Один из лидеров Федерации мигрантов России был госпитализирован. По словам коллеги Курбанова Мухаммада Амина, пострадавший заметил, что стреляла в него девушка.
Маис Курбанов находится в среднем тяжелом состоянии. Он находится в 15 больнице, хирургическое отделение. Вчера поздно ночи он возвращался из гостей. Свои земляки и подъезжи и ждал 4 человека, в том числе одна была девушка. И как раз когда он открывал подъезжи дверь, в это же время девушка из пеня его стрелял. Он убежал в ближайшее кафе. И как раз Майс Курбанов, когда помощь обращал кафе, они вызывали скорую помощь и милицию. Они его привели. Это больница, 15 больниц, где он в данный момент находится.
Позже стало известно, что уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». И московские стражи порядка задержали подозреваемую. Это 24-летняя жительница города Моршанска Тамбовской области. Как сообщил Радио Свобода представитель ГУВД Москвы, ей предъявлено обвинение в хулиганстве.
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Возбуждено оно по статье хулиганства 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту происшествия этого же в результате оперативных мероприятий была задержана девушка 89 года рождения, зарегистрирована в Тамбовской области, неработающая, которая подозревается в том, что совершила вот противоправное деяние. В рамках этого уголовного дела ведется следствие. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении задержанной. Соответственно, в рамках следственные работы, проводятся необходимые следственные действия, которые направлены на установление истины по делу.
По словам Мухаммада Амина, Федерация мигрантов России обеспокоена не только этим инцидентом. На сайте организации опубликовано обращение к мэру Москвы Сергею Собянину. Как сказал радио «Свобода» Мухаммад Амин, если власть не будет реагировать на заявление Федерации мигрантов России, то они готовы к решительным действиям.
Сегодня мы власти последние много лет обращаем про жизнь и здоровье наших детей, наша семья. Это место мы видим, вот продолжается эта стрельба и продолжается убийство и так далее. Возбуждены уголовные дела или нет, пока не знаю, но следователь приезжал. Но мы вот заявление, мы до 4 ноября даже обращали и Собянину, жизнь и здоровье постоянно угрожают иммигранты. И это одно факт, но сегодня уже добралось до наша личная, стреляют уже лидеры. Это уже без внимания, если оставить наши правоохранительные органы и власти города. Конечно, безусловно, мы вынуждены будем реагировать и жестко. Но пока будем посмотреть, что делает наша полиция. Погибают люди раз, два, три года. Мы обращаем власти, а власти молчат.
Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что нападение на Маиса Курбанова, скорее всего, направлено не против него конкретно, а является ответом националистов на заявление Федерации мигрантов России.
В свое время вот перед русским маршем Федерация мигрантов заявляла, что надо проводить свой марш, и это заявление вызвало у ультраправых, в общем, бурю эмоций, понятное дело, отрицательно. Потому что, в принципе, сам по себе Курбанов не настолько известный человек в этих кругах. Я подозреваю, что, чтобы у него именно лично на него было нападение. Так что, наверное, это связано было скорее с тем заявлением. Конечно, следствию в этом еще предстоит разобраться. И если они в этом разберутся, вот тогда квалификация обвинений должна измениться. То есть хулиганство как таковое может остаться, просто там должен быть добавлен пункт «Б» в этой вот статье. Там есть пункт «А» — это с применением оружия, пункт «Б» — это по мотиву ненависти такой-сякой. И ну, применение оружия здесь очевидно, а наличие или отсутствие мотива ненависти, вот его еще предстоит выяснить.
Верховский призывает не искать логику в мере пресечения избранной подозреваемой девушки. И называет статью хулиганства, по которой возбуждено уголовное дело, достаточно тяжелой.
Не очень понятно, там, какие мотивы, что это вообще такое было, собственно говоря, это нападение. Квалификация нападения как хулиганство, она, в общем, довольно типичная. Это такая очень распространенная практика, потому что обвинение в хулиганстве, на самом деле, довольно тяжелое, статья довольно серьезная. А предъявить его легко, если даже нет у потерпевшего никаких серьезных травм, а использовалось оружие при нападении, то это сразу готовая статья хулиганства. Почему девушку отпустили под подписку, не знаю. Собственно говоря, теоретически могли отпустить, могли не отпускать, зависит от личности обвиняемого. Почему в одних случаях отпускают, в других нет, не всегда есть в этом системе.
Руководитель правозащитной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина с сожалением констатирует рост ксенофобских настроений и абсолютное бездействие властей. По мнению Ганушкины, это небезопасно не только для граждан, но и для государства.
Мне кажется, что такие вещи происходят у нас уже вот в течение последних полугода, особенно интенсивно, и, к сожалению, у меня нет хороших прогнозов, боюсь, что они будут происходить. Если власти сейчас не осознают проблему ксенофобии и насилия по причине ненависти как одну из основных проблем государства, я думаю, что это уже станет опасностью и для самого государства тоже. Мне кажется, что просто необходимо сейчас максимально приложить усилия политической воли к тому, чтобы бороться с ксенофобией, мигрантофобией, гомофобией и всеми остальными фобиями, которые стали так распространены у нас в стране и которые приводят к постоянному насилию.
Пока нет точных данных, какую цель преследовали те, кто стрелял в Маиса Курбанова. Однако, по словам руководителя Федерации мигрантов России Мухаммада Амина, и он сам, и его коллега Курбанов неоднократно получали угрозы радикально настроенных граждан в интернете. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Время свободы» региональный репортаж. Общественные организации Екатеринбурга выступили против реконструкции центрального стадиона города, который власти намерены использовать для проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Порубов.
Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года вызывает широкую общественную дискуссию в Екатеринбурге, где должны пройти несколько матчей чемпионата. Очередным витком этой дискуссии стало появление петиции против реконструкции центрального стадиона. Центральный стадион Екатеринбурга является памятником архитектуры. Кроме того, он расположен в зоне достаточно плотной застройки. Вокруг него находятся НИИ охраны материнства и младенчества, медицинский институт, следственный изолятор номер 1, а также жилые дома. Кроме того, недавно этот стадион уже был реконструирован. Реконструкция закончилась в 2011 году и обошлась в 2,5 миллиарда рублей. Подробнее петиции рассказывает ее автор Олег Букин, председатель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Суть петиции в том, что мы приводим аргументы против реконструкции центрального стадиона. Почему она недопустима и почему нужно отказаться от идеи реконструкции? Мы раньше писали обращение на имя Мутко с тем, чтобы была выбрана какая-то другая площадка. Мы раньше готовили другие обращения. В общем, сейчас просто мы готовим нечто коллективное, да? Мы апеллируем к закону, пытаемся воздействовать и на власть, и на общество. Мы хотим убедить прежде всего и общество, граждан, что им это не нужно. Именно поэтому эта акция такая публичная. Каждый может зайти на сайт, где размещена петиция, и ознакомиться с ее содержанием и подписать, поделиться этой информацией с другими знакомыми и так далее. Мы организовали группы в Фейсбуке и ВКонтакте для того, чтобы максимально распространить информацию о нашей петиции. Мы постарались, насколько это возможно, сбалансированно описать те аргументы, те доводы против реконструкции. Мы, конечно, могли много написать, да, с приведением каких-то норм действующего законодательства и так далее и тому подобное. Но для того, чтобы это было удобно читать, удобно воспринимать, она получилась не слишком большой и не слишком маленькой.
Обеспокоенность судьбой памятников архитектуры вполне понятна. Исторические здания в Екатеринбурге порой сносятся даже несмотря на противодействие областных властей. А скандально известная реконструкция пассажа, на взгляд горожанина, больше напоминает снос, когда от всего здания была оставлена только одна стена.
Ситуация с охраной памятников истории и культуры пока далека, мягко говоря, от идеальной ситуации. Как видите, на примере центрального стадиона можно увидеть, что может быть повторены те события на новом витке, которые были в отношении пассажа. Это был объект культурного наследия, который фактически был снесен, и от которого осталась там одна стена, а другие были распилены и куда-то увезены в неизвестном направлении. Вот наш главный императив заключается в том, что мы против реконструкции центрального стадиона. Требование, в соответствии с которым вместимость стадиона должна быть увеличена почти вдвое, обуславливает реконструкцию центрального стадиона в терминах градостроительного кодекса, а именно реконструкцию, которая сопровождается изменением параметров и частей памятника, высоты, этажности и объема. В отношении объектов культурного наследия это недопустимо. То есть изменение облика. Памятник не должен изменять свой облик, понимаете? Он должен оставаться в том виде, в котором он был принят на государственную охрану. И здесь речь не только об угрозе изменения облика интерьера памятника, но и о частичном сносе объекта культурного наследия. Наша позиция заключается в том, что мы против незаконных работ в отношении памятника.
Впрочем, и идея проведения матчей чемпионата мира в Екатеринбурге у многих горожан не встречает понимания. Я спросил Олега Букина, может быть, их петиция направлена не столько против реконструкции центрального стадиона, сколько против самого чемпионата.
Наша позиция заключается в том, что мы, в принципе, не против чемпионата. Вы можете его проводить, это уже ваше дело, проводить его или нет. Вы можете выбрать альтернативную площадку. В Екатеринбурге, я надеюсь, есть много мест, подходящей инфраструктурой, с достаточной удаленностью от исторического центра, которые подойдут для строительства нового стадиона. Но если его не проводить, то мы, в принципе, тоже не расстроимся. Вот у нас просто, вот, чтобы меня правильно понимали, мы не хотим, чтобы был затронут, не хотим, чтобы был поврежден еще один памятник истории и культуры. Мы против того, чтобы был еще один пассаж, потому что это уже совсем. Это уже никуда не годится. То, что планируется, это варварство, это безумие. Это гигантская необоснованная трата денег. Просто наш гражданский долг остановить это безумие. А дальше уже как вам угодно. Можете строить новый стадион, можете не проводить чемпионат мира.
На момент подготовки материала под петицией в сети интернет было собрано всего 256 подписей. Денис Порбов, Екатеринбург. Специально для Радио Свобода.
На этом программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.